Заключительная программа из цикла «Встречи на Эльбе» или «Хотят ли русские войны?». В предыдущих программах мы предлагали вашему вниманию интервью с одним из организаторов встречи этого года, генерал-лейтенантом Владимиром Бусловским. И еще одно воспоминание. Американский ветеран встречи на Эльбе рассказал, как общались и чем обменивались солдаты американской и советской армии в 1945 году. Вот эта знаменитая фотография обнимающихся лейтенанта-красноармейца Александра Сильвашко и американского лейтенанта Уильяма Робертсона, сделанная после встречи на Эльбе 25 апреля 1945 года, считанные дни, которая облетела все газеты мира, вошла в учебники и стала символом этого великого события. Но эта фотография была сделана уже вечером 25-го в штабе американской дивизии, а американские и советские патрули встретились на несколько часов раньше. Есть несколько разных версий того, где именно солдаты двух армий впервые пожали друг другу руки. В канун 70-й годовщины встречи на Эльбе корреспондент российской газеты встретился с непосредственным участником именно юбилейной встречи. Больше того, ветеран американской армии Игорь Николаевич Белоусович сумел запечатлеть этот исторический момент на небольшую свою фотокамеру. О том, как общались между собой солдаты союзных армий, что значила для них та встреча тогда и какую роль играет сегодня память о войне для отношений России и США, и рассказывает Игорь Николаевич. Мой отец из белых эмигрантов. После революции 17-го года он добрался из центральной части России до Хабаровска, где познакомился с моей будущей матерью и женился. Потом они перешли границу с Китаем. Я родился уже в Шанхае, а спустя год семья переехала в Сан-Франциско. Красивый и замечательный город. Там тогда проживали тысячи русских. Они селились вместе. У нас дома все говорили по-русски. Все знакомые были русские. Со временем я, конечно, стал американцем, но до сих пор у меня такая двойная личность. Я вырос, поступил в Калифорнийский университет в Беркли, но из-за войны доучиться не успел. А как вы оказались в составе группы, которая установила контакт с советскими частями? Этот вопрос задает корреспондент российской газеты. Наш полк отошел к югу, остановился недалеко от реки Мульде, приток Эльбы. Части Красной Армии были где-то на другом берегу Эльбы. Несколько дней мы стояли, все были очень осторожны. Представьте, если бы мы не опознали друг друга и затеяли перестрелку, это была бы крупная неприятность. Наконец, когда формировали три патруля, которые должны были установить контакт, кто-то в командовании полка вспомнил, что в одной из рот есть солдат, знающий русский. Меня вызвали и включили в состав этой группы, и она состояла примерно из 20 человек. Рано утром, 25 апреля, мы переехали мост на джипах. У нас была задача установить контакт с советскими частями. Были еще две маленькие группы из нескольких человек. Так случилось, что с разницей в 2-3 часа эту задачу выполнили все три группы. У нас было принято считать, что любой солдат одной из этих групп мог говорить, что был на первой встрече с русскими. Единственное, о чем я жалею, что тогда у меня с собой была только одна кассета пленки. Я понимал, что это исторический момент. Он остался со мной на всю последующую жизнь, иногда напоминая о себе в самой неожиданной форме. Кстати, русские всегда уважали эту дату. Здесь, в Вашингтоне, есть мемориальный знак в честь встречи на Эльбе на Арлингтонском кладбище, и каждый год российское посольство приглашает на церемонию возложения венков, устраивает прием для ветеранов. И очень интересно, Игорь Николаевич рассказывает о сувенирах, которому обменивались американские и советские солдаты. Все хотели сохранить какие-то сувениры. Нас интересовали звездочки с пилотов, серпом и молотом. Но главное, со мной остались память фотографии. Пленку позднее проявили у нас в командовании, и, к моему удивлению, и негативы, и снимки мне вернули. Через 2 недели война в Европе завершилась. Наша часть некоторое время организовывала движение мигрантов, шедших пешком на запад. А через 2-3 месяца нас переправили в тыл, вернули домой, и все закончилось. Очень интересно, что у Игоря Николаевича продолжилась связь уже после войны с Советским Союзом. Он продолжал учебу в Калифорнийском университете, где и познакомился со своей женой, она была полька. После войны переехала к тете в Америку. Очень интересно еще, она написала письмо своей тете в Сан-Франциско, даже не зная ее адреса, а указав лишь город. Тем не менее, письмо дошло, и они связались. Потом он перебрался в университет Вашингтон, где год трудился над новым изданием русско-американского словаря военной терминологии. Несколько лет работал в советском отделе библиотеки Конгресса, а затем перешел в советский аналитический отдел в Госдепартаменте. Прошли годы. Мир изменился. Все чаще стал звучать вопрос, хотят ли русские войны. Ответ на него для нас очевиден. Страна ответила на него всей своей историей. Неоднократно в зарубежных гастрольных поездках на этот вопрос приходилось отвечать и поэту Евгению Евтушенко. Осенью 61-го, во время очередной его поездки за рубеж, появилось его новое стихотворение «Хотят ли русские войны?». Вернувшись домой, Евтушенко показал стихи композитору Колмановскому. «Я написал музыку», – вспоминал Эдуард Савельевич Колмановский, – и сыграл песню в студии грамзаписи, где она и была одобрена. Но присутствующий на прослушивании Марк Бернес, с которым незадолго до этого мы встретились на песне «Я люблю тебя, жизнь», на этот раз со свойственной ему прямотой и категоричностью заявил, что мелодия, по его мнению, неудачна. Бернес вообще в оценке песни не терпел никаких компромиссов и кому угодно говорил только то, что думал. И вот вера в Бернеса, в его вкус, в его мелодическое чутье, в музыкальную прозорливость заставила меня написать совершенно новую музыку. А это гораздо труднее, чем написать ее в первый раз, потому что приходится отрешиться от созревшей уже однажды мелодии. Так родилась знаменитая песня. Первое исполнение песни «Хотят ли русские войны» состояло в 61-м году, а летом 62-го года в Москве проходил Международный конгресс за всеобщее разоружение и мир. Делегатам конгресса, представителям всех континентов Земли, были вручены пластинки с записью этой песни на английском, французском, немецком и испанском языках. Прозвучала она и на проходившем в 62-м году в Хельсинки 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. А через год песня «Хотят ли русские войны» разнеслась по всему миру. И каждый раз, когда она звучала, зал взрывался аплодисментами. Так было и в далеком 67-м году во время европейских гастролей 2-й краснознаменного имени Александрова ансамбля «Песни и пляски» в Италии, Бельгии, Франции, Швейцарии. Гастрольный маршрут привел коллектив в Лондон, где в крупнейшем концертном зале «Альберт Холл» должно было состояться первое его выступление перед английской публикой. И вдруг, незадолго до начала концерта, выяснилось, что власти запретили включать в программу именно эту песню, посчитав ее исполнение актом вмешательства во внутренние дела страны. Артисты выразили решительный протест. Запрет был снят. Песня зазвучала во всю свою мощь. В ней страстный призыв к миру, в ней память о страшной войне, в ней строки, обращенные к сегодняшнему дню и к тем солдатам и офицерам, которые 70 лет назад, в апреле 45-го, встретились на Эльбе с надеждой на счастливую мирную жизнь. Конечно, встреча на Эльбе имеет колоссальное историческое значение и в ходе Великой Отечественной войны, и на сегодняшний день. Не случайно именно этому событию были посвящены и песни, которые так и называются «Встреча на Эльбе» или «Хотят ли русские войны». Но было еще одно художественное произведение, посвященное этому событию. Художественный фильм. Он так и называется «Встреча на Эльбе», рассказывающий о начале истории взаимоотношений Америки и Советского Союза в послевоенной Германии на примере двух городов и их комендантов. Этот фильм стал лидером проката в 1949 году. Его посмотрело 24 миллиона зрителей. За этот фильм Григорий Александров и Любовь Орлова, среди многих других участников съемки, стали лауреатами Сталинской премии 1950 года. Декорации для съемок этого фильма, изображающие немецкий город Альтенштадт, послужили послевоенные руины Кёнигсберга и Тильзита. Несколько сцен, для которых потребовалась неразрушенная городская натура, были сняты в Риге. В частности, в фильм попали корпуса завода ВЭФ, знаменитого ВЭФ, главный вход на братское кладбище с фигурами склоненных всадников, собор Святого Петра, Академия художеств и Домская площадь. Например, в сцене открытия восстановленного памятника Гейне мы видим Академию художеств и Домскую площадь. В фильме снимались такие выдающиеся советские актеры, как Владлен Давыдов, Константин Насонов, Борис Андреев, Любовь Орлова, Михаил Названов, Фаина Раневская, Юрий Юровский, Геннадий Юдин, Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Рина Зеленая. Конечно, может быть, сегодня этот фильм будет смотреться несколько наивно. Но то, что это было настоящим художественным произведением, это факт. Мы постарались в небольшом цикле, состоящем всего лишь из 4 программ, рассказать вам об истории встречи на Эльбе, о том, что предшествовало этой встрече, и о том, что было потом, уже в наши дни. Все непросто. Мир сегодняшний очень сложен, но то рукопожатие, которое было на Эльбе, те улыбки, которыми обменялись американские и советские солдаты, остались в их памяти, и, конечно же, хочется надеяться на то, что эта доброжелательность, эта толерантность обязательно передалось и их детям, и внукам, и так далее, и так далее. И все это наводит на одну мысль. Как важна была эта встреча в общей, большой, трудной, кровавой истории Великой Отечественной войны. А на вопрос, хотят ли русские войны, каждый отвечает сам. Я только предлагаю вам вспомнить 4 строчки стихотворения Евтушенко. «Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны».
Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины, над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Так мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.